Что сказать о тех, кто долгое время находится в узах из братьев наших? Надо все-таки признать, что самое опасное, самое трудное, это даже и не то, в каком режиме они находятся, или чем питаются, или как часто имеют свидания. Ведь на нас, на верующих, обращено внимание не так администрации. Администрация часто имеет к нам самое доброе расположение, потому что мы не нарушители режима содержания, верующий обходителен, даже может как-то окружающих издержать от резких каких-нибудь действий. Но на администрацию постоянно оказывают давление органы КГБ. Приходят так называемые люди в штатском, как мы называем, представители КГБ, и постоянно взвинчивают их, чтобы администрация оказывала на нас давление. И это мы, верующий человек, видит на себе, можно сказать, постоянно. С чего у меня, например, начиналось? Я не могу сказать, чтобы в первый срок у меня в лагере были бы какие-то особые трудности, на меня оказывалось какое-то давление. А вот что касается второго срока, когда я был уже в Молдавии, город Сороки, то непосредственно приходили ко мне представители КГБ, некий капитан Скорца, капитан КГБ, и беседовал со мной. Речь, конечно, не шла о том, чтобы как-то переубедить меня, чтобы я не верил в Бога, чтобы я отрекся. Нет, этого не было в разговоре совершенно. Но вот, чтобы иметь так вот представление, как они оказывают психологическое такое давление на нас, верующих, я вот приведу такой пример. После личного свидания с семьей, было двое суток это свидание, и вот через неделю после этого свидания меня вызывают в кабинет. Я встретился с капитаном Скорцей, капитаном КГБ, и начинается беседа. Ну, я отбрасываю вот эту шелуху, вот эти общие вопросы, как здоровье, там, никто ли не обижает, как кормят и прочее другое. Это все для вступления. А потом начинает переходить к семье, как здоровье жены, как прошло свидание. И говорит о том, что я-то приехал по серьезному вопросу, и суть вопроса излагает. Жена ваша подписала документ, который попал в Организацию Объединенных Наций, где упоминается о гонениях, якобы в нашей стране, о несправедливо осужденных. Знаешь о том, что в совет родственников узников вошла жена твоя и поставила подпись под документом от имени совета родственников узников, стали защищать якобы всех узников совести, всех верующих нашей страны. Так что же вы от меня хотите, спрашиваю? Ну, подписала, и вы с ней и разговариваете. Зачем вы сюда пришли? Нет. С ней уже будут разговаривать другие органы. Ясно, что за клевету на советскую действительность, за вот эти вот неправомерные действия, она будет привлечена к ответственности. И нам уже разговаривать с ней поздно. Надо было раньше разговаривать. А мой приезд вот чем вызван. Ваша жена будет привлечена к уголовной ответственности. У вас маленькие дети. Старшие как будто бы уже в школу ходят, да? Он меня спрашивает. Так вот, кстати, разговор этот был, если я не ошибаюсь, в 71-м или 72-м году. В Скорее всего, в 71-м году. Итак, маленькие дети у вас еще, несовершеннолетние. Ваша жена будет арестована. Куда девать детей? С кем они будут? В Ленинград? Там только сестры. Мама уже умерла. Здесь кому? Я говорю, с какой-то стати органы КГБ беспокоятся, куда определять детей моих. Мы на то и государство, и власть, чтобы виновных карать, а детей определять, и чтобы было в пределах разумного. Где, куда определять? Хотелось бы слышать ваш совет, ваше мнение. Я почувствовал, что они далеко не доброго хотят. Они испытывают мою психику, мои чувства и хотят со мной о чем-то торговаться. Я сказал, что вопрос семьи я с вами разговаривать не буду по этому вопросу. Если жена и будет арестована, она и распорядится, куда определять детей. Я с этой колокольни далеко не вижу. И я мнений своих не имею. Я понимал, что на этом он не успокоится, а будет развивать мысль дальше, что он хочет. И он продолжал. А можем мы идти и другим путем? Она может, жена ваша, не может и не быть привлечена. Ведь все-таки вопрос-то еще не решен, еще она не арестована. Когда будет арестована, уже потом ничего не изменишь. Сейчас пока что в нашей власти еще как-то притормозить, попросить прокуратуру, что как-то отложить, но при одном условии. Вы напишите вашей жене, чтобы она больше никогда не подписывала документы Совета родственников-узников. Не только лишь те, которые будут отсылаться за границу, а вообще, чтобы не участвовала Совета родственников-узников. И не смущала простой народ, не будоражила бы умы людей, которые заняты совершенно другими житейскими вопросами, а вот ехать туда, какие-то списки собирать, что-то решать, зачем это ей надо? И вот вы напишите ей, и мы иначе, мы пересмотрим этот вопрос. Зачем? Действительно, все-таки маленькие дети. Не было бы детей, конечно, построже мы поступили бы. А мы можем вот и так решить. Но если мы будем знать, что она этого делать больше не будет, то мы пересмотрим свое отношение к ней, к ее подписи под тем документом. Я говорю, что подписывать ничего не буду. Он как бы посидел, подумал, а впрочем, действительно, зачем заниматься было бумажной волокитой? Давайте сделаем так. На следующей неделе администрация организует вам личное свидание на трое суток. Я перебиваю его, мне не положено свидание, только через год теперь. Ну, все сделаем. Администрация пойдет на уступки, на встречу пойдет. И сделает вам трое суток. Вы побудете между... Почему же не побыть на свидании? И вы поговорите с женой, и не надо никакого письма. Но вы скажите ей, чтобы она больше этим не занималась. Я говорю, что дополнительного свидания я не пожелаю брать. Хотя мне всегда хочется иметь встречу с женой, с детьми. Но давать какие-либо установки, где какую подпись ставить, я указывать не буду. Тем более, я всегда был сторонник того, чтобы поддерживали всех узников и оказывали бы всякое содействие. А какое? Жене виднее. Ну что ж, смотрите, подумайте, во всем ли вы обдуманно все сказали, правильно ли вы решение приняли. Словом, еще что-то говорил. Я говорю, прошу вас, больше мне ничего не говорите. Отпустите меня, а он на ключ закрыл кабинет и не отпускает меня. Я говорю, если вы... А окошко, вернее, форточка была как раз в зону из этого кабинета. И
под окном заключенные гуляли во дворике. Я говорю, что если вы меня будете продолжать разговаривать, а я просто устал и не хочу больше об этом говорить, мне ничего не остается делать, как только лишь в форточку кричать, чтобы просить помощи. Ну ладно, не, ладно, 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 крайности никакой не надо. Ладно, давай, иди, все, разговор закончен. Подумай, о чем мы говорили. Словом, так все и закончилось. Закончилось-то закончился разговор, это верно. А я еще несколько дней ходил под впечатлением этого разговора, все думал, как это мои дети теперь будут без отца и без матери. У кого они будут действительно жить? Старшему нет еще и 10 лет, 9, 8, 6 лет детям моим. Ясно, что нужны взрослые, которые бы их еще могли содержать. И такое чисто отцовская тоска по семье, переживания. До тех пор она была у меня, пока я доверил все эти вопросы Господу и написал жене письмо. «Милая, крепись, мужайся, твердо стой на тех позициях, которые церковь стоит, не уступая ни в чем противнику. Я ничего ей не писал о том, что меня вызывали и угрожали, что тебе будет возбуждаться уголовное дело. Не стал ей совершенно ничего говорить». Кстати, она узнала только лишь об этом через год, когда было очередное свидание. Но, если уже заканчивать этот вопрос, скажу только лишь, дополню, что так ее никогда никто не вызывал по поводу этих подписей, и она даже никогда и не знала реакции самой на это письмо по отношению ее. Меня, видимо, просто испытывали, хотели, чтобы я надломился внутренне, я и переменил мнения свои, и чтобы своими руками как бы остановил ее, чтобы прекратила всякие ходатайства, даже не то, что за меня, а за церковь всю. Приблизительно то же самое, но в других вариантах было у меня и в другие срока. Ну вот, например, за эти 7 лет. Это было где-то в 80-м или 81-м году. Я был в Омске в третьей зоне и в девятой зоне. Так вот, когда я был в третьей зоне, вызывает как-то меня начальник и говорит: «Хорев, предлагаю тебе работу хорошую». «Какую?» «Сторожем ночным в центральном складе будешь. Работа хорошая, вечером закроешься и будешь там отдыхать всю ночь. А днем ты свободен, хочешь в промзоне оставайся, если тебе нравится, живи там, хочешь в жилую зону выходи, здесь отдыхай, живи, дело твое. Словом, мы тебя и замечать не будем, живи спокойно, ну что ж поделаешь. Никому не пожелаешь, конечно, лагерного пребывания здесь. Ну, а уж если попал, то надо как-то приспособиться так, чтобы спокойно прожить. Так вот, мы тебя замечать не будем. Что ты там делаешь, как ты там живешь. И тебе будет неплохо, да и нам спокойно. Но условия. Кстати, я, в принципе, согласился. Говорю, я согласен, конечно. Я знаю, что на эти места только лишь особо своих людей они... Ну, устраивают. Но у меня сразу родилась такая мысль, что, наверное, дорого это все обойдется, большую цену за это попросит. А оказалось, совсем немножко. Ну, вы сами рассудите, насколько немножко попросили они цену. А попросили, что вот пойдешь на свидание с женой и скажи ей, чтобы она за тебя никогда, нигде не ходатайствовала. Ни в каких в списках не заносила. Там в бюллетнях. И чтобы, вот так и скажи, что если ты хочешь, чтобы мое пребывание пятилетнее здесь прошло спокойно, нигде не упоминай за меня. Вот и все. Как видишь, ни отречений тебе никаких не надо, никаких ни подвигов совершать, совершенно ничего. Живи спокойно, и все. Ясно, что для меня такое было неприемлемо. Хотя, в принципе, мы никогда не ищем обострения. И свойственно каждому как-то приспособиться так вот жить спокойно. Мы не нарушители, и местечко такое неплохо было бы иметь, где можно было бы быть наедине с Господом. Среда вот осужденных иногда очень мешает сосредоточиться. А ведь такая теснота в зоне, в жилой зоне, что порой ни одной минуты ты не способен, в течение суток не способен быть наедине. Ни одной минуты. А здесь вдруг такая работа, что на всю ночь закрываешься в этом складе и сидишь в своей комнате, и читай, что ты хочешь, молись, пой. Это одно удовольствие. Ну, конечно, большую цену предлагали, чтобы ни в коем случае нигде не ходатайствовали, ни в коем случае нигде не упоминали о тебе. Я, конечно, и не говорю никогда жене, а почему там вот меня там где-то не упоминали в списках, там, в прочее. Тоже это не сама цель, чтобы везде рекламировать. Я совершенно у нас этого нету. Но и говорить, чтобы никто не упоминал в ходатайствах, это, конечно, недопустимое явление. Я отказался. После того, как отказался, начальник говорит, ну что ж, смотри сам. Тебе еще много быть в лагере. А выдержишь ли? И почему тебе не хочется спокойной жизни? Прошел год, два. Господь хранил, благословлял мое там пребывание. За это время неоднократно я уже был и в ШИЗО. То Евангелие у меня найдут, посадят там меня. То я был 3 недели в посте, в молитве, пребывал. Также находился в это время изолированным. Начальник как-то вызвал меня и говорит, вот так наблюдаю за тобой, говорит, ты для меня, говорит, один тяжелее 100 бандитов. Хотя, казалось бы, и нарушений таких вот, что-то таких глобальных, серьезных нету. Но у меня впечатление, говорит, такое складывается, что чем хуже для тебя, тем лучше для тебя. Я говорю, я вас не понимаю. Да, мне кажется, ты все понимаешь. Вот как посадим тебя в ШИЗО, и уже около лагеря уже толпа верующих собралась. Уже там и молитвы они совершают, уже Господи помилуй, и уже телеграммы поступают, уже ходатайства разные там ваши, уже сколько, да, как чувствует себя наш Михаил Иванович, наш служитель, покоя нету. А у меня такое впечатление, говорит, что тебя это вполне устраивает. Вполне устраивает. Я говорю, что если мои узы приносят бодрость моим собратьям Церкви Христовой, то я не возражаю, если вы будете меня вести здесь тернистым путем. Вот видишь, чем хуже тебе, тем лучше. Так получается. Словом, больше мне каких-нибудь таких работ не предлагали. Где-то в марте или в апреле месяце 83-го года приехал представитель из КГБ Молдавии и со мной стал беседовать. Это было приблизительно 8-9 месяцев до освобождения, 5-летнего срока. Разговор в основном склонялся к тому, как я смотрю на регистрацию, поддерживаю ли я совет церквей, вот его необузданных таких вот решениях отрицания регистрации. Ну, целый ряд вопросов, связанных с нашим служением. Я в основном отказывался от каких-либо разговоров, тем более, какие я могу сейчас какие-то решения выносить за совет церквей, если я в вузах нахожусь. Но я не буду говорить всей сути этого разговора, да и трудно вспомнить его во всех деталях. Но среди всего прочего разговора
Очень много говорилось о том, как Геннадий Константинович куда-то спрятался там за его спиной, делает он только лишь кассеты там пишет, а вот молодежь буйная, непослушная, ну и прочее, прочее, очень много говорил об этом. Стоит мне сказать, что да, конечно, очень трудно. Если хоть маленький наклон бы сказал бы, да, конечно, Геннадий Константинович немножко что-то не туда и прочее, ну, видно будет, вот освободимся, как-то надо что-то или поправлять, надо какой-то компромисс искать, там, надо что-то делать, надо что-то изменять. И вот этого, я так понимал, они ждали от меня. И тогда, конечно, вот этого стремящегося к каким-то компромиссам, они бы освобождали и как можно быстрее что-то решали бы. Но о каких компромиссах может идти речь? Словом, я в основном отказывался разговаривать. Мою позицию они поняли. Вскоре после этой встречи меня отправили в 9-ю колонию этого же города Омска для того, чтобы вновь добавить еще 2 года. Впрочем, я знал уже, что мне непременно добавят, потому что добавили брату Скорнякову. Я уже услыхал, что, значит, возбудили уголовное дело против Батурина, также им должны были добавить. Я понял, что если им добавили, то, наверное, должно быть и мне. Даже думал, а прилично ли будет, что всем братьям добавят, а мне не добавят. Я и не искал этой добавки, но знал, предполагал, что, видимо, Бог поведет и меня этим путем. И вот когда объявили, что на этап собираюсь, и узнал, что на 9-ю колонию, понял, что здесь идет уже, видимо, разговор о том, чтобы мне добавить еще там 2-3 года. Как-то вызывает, не помню по какому вопросу, начальник колонии и говорит мне: кто там тебе винц-то, Лидия Михайловна? А в чем дело? Вот звонила мне из Соединенных Штатов Америки, интересовалась о здоровье твоем. Вот хорошо, говорит, хорошо, что ты ко мне на глаза не попался раньше. Точно бы посадил тебя на 15 суток. Что вы ответили ей? Ответил я, что спросите у его родных, как он себя чувствует. Они с ним встречаются, и по таким вопросам не обращайтесь. Вот что-то вроде этого он передал мне. Ну, насколько у него какой-то другой, может быть, разговор был, я не в курсе дела. Ну, одно то, что друзья интересуются, проявляют заботу, ревность. Для меня, мне это было весьма отрадное сообщение. Пусть Господь благословит верных детей Божьих, которые проявляли ходатайство. Также я помню, что у этих ворот тройки, где я был, собирались неоднократно братья и сестры, особенно когда я находился в ШИЗО, собирались и с просьбой, чтобы они, им узнать о моем здоровье, о благополучен ли я и в чем оказать, может быть, помощь надо и так далее. Эти ходатайства я рассматриваю не как какое-то любопытство, какой-то интерес или просто проявление заботы, благородства. Но, скажу, это великое служение, которое, безусловно, будет отмечено Господом нашим. Ведь Иисус Христос сказал: «Я был в темнице, и вы посетили меня. Я был голоден, и вы накормили меня». Что сделали ближнему, то сделали мне. Пусть Господь благословит наших добрых тружеников и тружениц, которые способны только лишь переживать, способны что-то написать, способны подписать ходатайство. Это в целом роднит нас, сближает. И некоторые скажут: ну а что пользы? Вот пришли к воротам, поинтересовались и ушли. А он как сидел, так и остался сидеть. Но это совершенно неправильно. Ведь та бодрость духа, то беспокойство, те переживания, они передаются узнику. Они остаются
в сердце тех, кто страдает. И общность страданий. Вы приобретаете силу в том, что вы проявили заботу. А узник приобретает силу в том, что проявили беспокойство о нем. Дар вспоможения, да будет у каждого дитя Божьего.
Я не случайно сейчас вспомнил Лидию Михайловну, которая звонила начальнику лагеря, беспокоившись обо мне. Я узнал уже в лагере, находясь в Бурятии, что она отошла в вечность. У меня с Лидией Михайловной связано было очень многое. Дело в том, что где бы я ни находился, но проезжая через Киев, я непременно останавливался только лишь у нашей бабушки, как мы ее называли. С вокзала шел далеко туда, к дому Лидии Михайловны, где-то на попутных машинах, ни в какой дом больше не заходил, хотя и было много других друзей, потому что знаю, что где-то в квартире не совсем удобно разбудить, нарушить покой, там детки маленькие. А я проходил к этому дому, неважно, в 12 ли ночи, в 3 ли, в 5 утра, не имеет никакого значения. Кругом темно, я постучусь в комнатку к Лидии Михайловне, где она обычно спит. Зажигает свет, и она в халате выходит, открывает дверь. Мы в час ночи садимся за самовар, начинается беседа, и так до 6 утра эта беседа продолжается. Мы обговорим все вопросы, она меня познакомит с новыми документами, с новыми ходатайствами, списками. Я ей расскажу о новых обстоятельствах, которые мне встречаются на пути. Непременно она запишет что-то новое для себя. А если мне было по пути, я что-то захвачу и какие-то документы с других общин, чему она была всегда благодарна. Ну, а главное, мы вместе с ней помолимся Богу, в чем-то она посоветуется. В 6 часов утра с первым автобусом я отправлялся дальше, если обстоятельства не позволяли задерживаться. Конечно, тяжело было и расставаться с Лидией Михайловной. И вопрос переезда как-то в Соединенные Штаты Америки был у нее решен непрост. Вначале так думала сгоряча, что и не ехать. Но в то же время, говорит, Господь что-то предусматривает особое. И провожал я ее на вокзале. Встреча была на Киевском вокзале в Москве. Проводили в квартиру Крючкова Константина Павловича. И там собрались сестры Совета родственников и узников. Она была весьма взволнована и говорит, что когда будет враг одолевать, то другой выйдет на помощь более слабому, которого будет одолевать. Итак, мы будем далеко друг от друга, но дело у нас общее, и интересы общие – созидать Церковь Господню, бодрствовать над делом Божьим и за узников, где бы мы ни были, мы всегда будем помнить. И совершена была молитва. И я уходил, понимая, что последний раз вижу с моей милой бабушкой, с которой так много провели дней. Наверное, не столько дней, сколько ночей за самоваром. Она уехала, находилась там, за рубежом. Но ее пребывание и там, за рубежом, мы ощущали на себе. В частности, вот и я засвидетельствовал о том, насколько было приятно ее звонок, ее беспокойство. И дал бы Господь таких побольше матерей, сестер наших, которые бы проявили такую заботу. И я остаюсь в глубокой надежде, что труд наш не тщетен пред Господом. Наш чудный Господь руководил всеми путями нашими. Когда оглядываешься назад, то невольно хочется сказать с псалмопевцем Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам,
и можно ли мечтать лучшего пути, как пути Божьи?
Сложные. Попробуй каждую решить. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться. Сказать «Я твой, меня веди», и он в морозы и метелицы пойдет с тобою впереди. Уже немало и утрачено, чего ж еще осталось. Осталось ждать, и на Голгофе все уплачено, и это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою, Спаситель людям говори. Делать явью невозможное Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать «Я твой, меня веди», и он в морозы и метели сказать «Я твой, меня веди», и он